Собственно, под дикий визг уже одноногого беса мы и вернулись домой. Не знаю, можно ли было считать это задание выполненным, мы же не застрелили его. Укоротили, да. Кстати, всерьез и катастрофически менять историю всегда чревато, и, быть может, царю Петру Алексеевичу как раз-таки хватило некоторого обуздания раздутого смирения для совершения великих дел. Но это уже не мне судить. Вот если система переведет деньги за работу, значит, в той или иной мере мы справились. А если нет, тогда по тому же адресу направят другого бесогона, более опытного или менее принципиального, им виднее. Задним числом вспоминаю, что светлейшего князя Меньшикова мы так и не увидели, неизвестно кому громко объяснил я. Мой пес лизнул меня в руку, хихикнул и, пошло качая задом, отправился на кухню. Откуда в тот же момент вышел безрогий Анчутка, вытирая руки полотенцем. «О, да ты набрался, Минхерц! Давай-ка легкого бульона ля кок для протрезвения». «Только за», — тупо согласился я, совершенно не понимая, чем это меня собрались тут почивать. Оказалось, это обычный куриный суп с морковкой, луком и вермишелью. Быть может, просто более чуть острый, наш бес перец любит. И надо признать, что часа через 3-4 к возвращению отца Пафнутия меня уже практически отпустило. Изо рта перегаром не пахло, на ногах стоял твердо, речь не спотыкалась на трудных словах. По крайней мере, контрибуция, фалафель и альцгеймер я выговорить мог без запинки. Спасибо красавчику брюнету. Тем не менее, обмануть бывшего военного офицера оказалось совершенно невозможно. «Да ты вот пил, что ли, Федька?» «Врать не смею, отче, но по делу, на задание». «Тогда вот святое дело», — честно согласился прогрессивный батюшка. «Так что молчишь-то? Вставай, вот докладывай, интересно же». Минут 15 у меня ушло на подробнейший рассказ о путешествии в 18 век, времена правления Петра Великого с целью, если уж и не изгнания, то хотя бы некоторого усмирения присутствующего при нем беса. Это мы сумели, мы справились. Ну, как нам кажется. Хотя меня тут благодарить не за что. В данном конкретном случае все лавры должны были достаться нашему скромному доберману, который уже что-то смачно грыз за занавеской, невзирая на жалостливые призывы Анчутки к совести и уважению суверенитета каждой кастрюли в отдельности и всей кухни в целом. А ведь вроде вполне себе воспитанный пес, да? Или нет? Ой, ну все. Что ж, сработали дело так-то и слава богу, усмехнулся в усы православный батюшка. У нас тут тоже новости. Реставраторов, обещанных-то в Пиялу, присылают из области. Вроде как чего-то реставрировать будут. Кистями своими по старым росписям возюкать. Бог даст, так и помилует. Увидим утром, что там за птицы-то. Интересно, мысленно отметил я, каким же ходом эти ребята из центра добираются до нашей Пиялы. Все дороги в снегу, пробиться почти невозможно. Я уж и не говорю о том, что, как правило, реставрационные работы ведутся летом, когда погода достаточно ровная, заморозков нет и краска сохнет в спокойном режиме, без перепадов температур. Может, они едут просто для ознакомления с фронтом работы и составления сметы на будущее? Это выглядело бы вполне разумно, если бы, но, как всегда, увы. Утром мы отправились в храм вместе с батюшкой. После службы часам к 12 действительно на улице показался японский микроавтобус такой навороченный, что, наверное, и по бурелому мог проехать. Отец Пафнутий встречал гостей на пороге, к нам вышли двое довольно молодых мужчин в хороших пуховиках и какой-то чиновник из районной администрации, толстенький дядька в длинном пальто и пыжиковой шапке. Я старался держаться в стороне. «Здравствуйте, здравствуйте, батюшка!» Чиновник, улыбаясь, снял шапку, вытер ею лысину и протянул руку. «А мы вот к вам специалистов из центра привезли. Да, прошу, так сказать, любить и жаловать. Вот». Сами реставраторы никому рук не подавали, держались обособленно. Больше молчали, зорко посматривали по сторонам, словно находились на вражеской территории. Но бесов в них не было. Тут и я, и отец Пафнутий в 4 глаза заметили бы присутствие нечистых. Просто люди, не бесноватые. Люди могут быть разными. Они не обязаны нам нравиться. Возможно, их тоже сюда загнали не по собственному желанию. Но приглядывать за ними все равно стоит. «Брось, отпаря», — поймав мой взгляд, шепнул отец Пафнутий. «Пусть отпоходит, осмотрится. У нас старинных-то икон нет, в революцию все пожгли. Так вот и красть-то нечего. А может, и впрямь от средства на ремонт выделят. Не все же им по карманам чиновьям тырить. Иногда и на храм Божий какая-никакая копеечка с государственных щедрот падает. Но скажем честно, если копеечка и падает, то не от государства, ведь церковь у нас отдельный институт, а там всякие дорогие подарки, машины, земли, материалы на строительство чаще идут из частных пожертвований. Да и жертвуют больше в крупных городах, столицах, в всяким известным соборам, православным монастырям. По маленьким селам забытые церковки редко нужны местным властям, у них и своего-то бюджета на распил едва-едва хватает. В общем, к чему все эти разговоры? Если каким-то чудом Воскресенский храм признали объектом важного культурно-исторического значения, тогда приезд реставраторов понятен. Пусть делают свое дело, чего я до них докопался, ума не приложу. «Ну, могу вас оставить. Ребята поселятся в общежитии на 2 дня», — раскланялся улыбчивый чиновник. «Вы уж там как-нибудь повежливее с ними. Помогите, подскажите, если что». Этого я, честно говоря, не очень понял. Что значит быть повежливее? Мы к ним в гости приехали или они к нам? Похоже, это уже меня начал подзуживать без раздражения. Я научился чувствовать такие вещи. Пришлось срочно пойти и умыться святой водой. Обычно помогает. На обед мы отправились домой. Приезжие остались в храме. Там еще было 2 старушек. Присмотрят. Но это больше для порядка. По сути, отец Пафнутий прав. Воровать-то у нас там нечего. Доберман в фуфайке и армейской ушастой шапке носился по двору, видимо, выпросился у Анчутки погулять. А может, и просто приказал кухонному бесу открыть ему дверь, у него не застрянет. Батюшка погладил крутящего задом пса и прошел в сени. Я задержался, потому что Гес мне подмигнул. «Что-нибудь серьезное?» «Да, Анчутка нехороший, он вкусняшки прячет. Диоген мне в бочку, кто про что? А еще к нему черти приходили». Вот это уже несколько серьезней. С этого момента, пожалуйста, не торопясь и во всех деталях. Мой пес понятливо покивал, ожидая, что я его похвалю, повертел задом и пустился в яркий эмоциональный пересказ предательства нашего двурушного беса. Учитывая своеобразную манеру речи моего четвероногого друга, его подачу информации и интерпретацию фактов, это было весело, хоть и затянуто. Попробую передать основное. Приходили фашисты, 3, во главе с офицером. Несмотря на то, что ранее они избили нашего Анчутку в мясо, потом он отомстил им каждому ломом по хребту, в этот раз они заявились именно к нему, не ко мне, как раньше. Наш договор о временном сотрудничестве утратил силу. Что же им нужно было от красавчика-брюнета? Гес все слышал, разговоры велись при нем. Выгнать из дома собаку дьявола никто не рискнул. В целом, как я понял, речь шла о банальном шпионаже, выяснении мест схрона оружия, количества боевых единиц и самый главный момент, на чьей стороне окажется нечистый в случае большой заварушки. Кстати, этот вопрос серьезный и отнюдь не риторический. Анчутка принадлежит к другой стороне, помогает нам вынужденно и служит у нас по дому отнюдь не из большого уважения к православному батюшке. Если бы те же фашисты рогатые могли освободить его от георгиевской ленты, то нож в спину мы получили бы в любую минуту. С другой стороны, как намекнул отец Пафнутий, тот, кто завязал узел, тот его и развяжет. Случись что с моим наставником, так бедный Анчутка будет обязан служить и мне, и седой внучке, и вообще любому, кто будет его правопреемником. В общем, сложно сказать, как он определит приоритеты, но святого Георгия не обмануть. Как-то так. А уж что там в деталях? Чем закончился разговор? Не знаю. Погладь мой зад. Декарт мне в печень. Гес. А, вспомнил. Они дали ему 3 дня. Теперь погладишь? Я бы гладил по-любому, куда денешься. А тут еще он и заслужил. В дом мы вошли 5 минут. Батюшка уже успел переодеться, помолиться и сесть за стол. Ушла Анчутка, как раз докладывал ему о сегодняшнем визите чертей. Да и глупо было бы с его стороны надеяться хоть не минуточку, что все это от нас как-то утаится при столь болтливом свидетеле. Пришлось изобразить, что и я об этом слышу впервые. К моему немалому изумлению, отец Пафнутий слушал рассеянно и больше внимания уделял ароматам гречневой каши с белыми грибами, чем опасным новостям. Меня это немного задело. Потом вот обсудим, спешки нет. 3 дня-то нашему бесу дали, вот и не будем горячку пороть. Второй раз, поди, система-то не допустит такой вот стрельбы на все село. А по-тихому мы вот и сами... Не только с этими чертяками, но как-то справимся. Только бы вот не мешали, как скажете, отче. Собственно, только в эту минуту до меня наконец дошло, что ничего более определенного он и не мог мне сейчас сказать. Ни здесь и ни при Анчутке. Если нас ждет очередная битва добра со злом, как философ я просто обожаю эти условности, то о приготовлениях и планах лучше помалкивать. Военное счастье не меньше любовного ценит тишину, поэтому пока без комментариев. А вот после обеда батюшка вдруг приказал мне одеваться и отправляться в церковь. Ему срочно понадобился сотовый, который он там оставил, в кармане старенькой кофты под дергайки. Я даже как-то не задумывался на тот момент, что раньше он ничего и никогда не забывал. Это не в его привычках. Забывчивые офицеры равно как и рассеянные бесогоны, долго не живут. С другой стороны, почему не прогуляться? Трудно мне, что ли? Гейска вот с собой возьми, чего ему зазря дома сидеть. Еще вот скулить начнет, со скуки-то. Само собой, охотно согласился я, вдвоем всегда веселее. Оружие не брал, нет смысла таскать револьвер без дела, только родную полицию дразнить почем зря. В общем, чего долго рассказывать, мы оделись и в припрыжку отправились на улицу. Ну, я имею в виду, что мой пес радостно скакал горным козлом, задорно и без малейшей злобы облаивая каждую зазевавшуюся шавку. Просто для порядка, чтобы тоже бдительности не теряли. Нападать он ни на кого не собирался, команды не было, значит, надо идти с хозяином. Кстати, хорошо воспитанный доберман даже и гавкать-то зря не будет. Но Гес пес своеобразный, сочетающий в себе и полноценный, хоть и несовершенный человеческий разум, с абсолютной безалаберностью, капризами и своеволием. А куда мы идем? Зачем нам в храм? А если там нет телефона? А если есть? А мы потом еще куда-нибудь пойдем? А в магазин за вкусняшками? У меня тоже карта есть. Сними мне деньги, не обижай собаченьку. Давай, все мне купим. Не знаю, в общем, кто его надоумил, но случилось именно то, чего я давно опасался. Мой остроухий напарник вдруг понял, что он богат и, естественно, намеревался удариться в длительный загул по полной программе. Пришлось дать слово, что в магазин мы, конечно, зайдем и кое-что непременно купим, но так, чтобы без выпрашивания и фанатизма. А то он такие спектакли при людях закатывать умеет, всем чертям тошно станет. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда, еще не дойдя до храма, мы встретили двух бабушек, Савельичну и Никифоровну. Я отлично знал обеих. Старушки-пенсионерки каждый день приходили помогать отцу Пафнутию. Труд не особенно напряженный, добровольный, где полы помыть, где свечи прибрать, где капли воска почистить, где иконы протереть. В любом случае, дома им делать нечего, а тут хоть к святому делу привязаны. «Добрый день, матушки!» «Здорово, Феденька!» — вежливо откликнулись они. «Что ж мы по домам, а ты не в церковь ли отправился?» «Туда», — признался я. «Батюшка телефон оставил, надо забрать. Ключи у вас?» «У нас, а только мы там и не запирали ничего. Ребятки те, что из центра, еще работают. Обходительные такие, вежливые. Да мы вечерком-то придем, закроем. Прощавай, Феденька, отцу Пафнутию поклон». Мне не очень понравилось, что в нашем храме сейчас хозяйничают посторонние люди, и за ними даже никто не присматривает. Ну ладно, пусть. Если бабульки отправились пообедать, то это еще не преступление. Просто нам с Гесом надо ускорить шаг. Мы и ускорились настолько, что даже сами не заметили, как подбежали. Поворот, параллельная улица, Воскресенский храм, ограда. Уф! Двери были захлопнуты, но не заперты. Просто у нас нет внутреннего замка, а на внешней навесной, естественно, Савельична и Никифоровна гостей закрывать не стали. «Сидеть ждать? Это ты мне приказываешь, что ли?» — обалдело уставился на меня мой пес. «Гес, ты не хуже меня знаешь», — с тоской протянул я, — «что собакам вход в церковь запрещен. Не спрашивай, почему». «Почему?» «Потому что не спрашивай все. Я не знаю, отец Пафнутий не знает. Даже патриарх Кирилл не может внятно объяснить. Так принято, православная традиция». «Из-за того, что у Понтия Пилата была собака, а у Иисуса Христа нет?» «Не богохульствуй». Доберман словил подзатыльник, но вряд ли что почувствовал благодаря армейской шапке. «Жди здесь. Если кто-то попытается войти, не пускай. Если выйти, вообще вали его носом в сугроб и корми снегом до моего возвращения. Дать тебе лапку», — покивав, вздохнул короткохвостый напарник. Я крепко обнял его за шею, пожал лапу, пожал другую, погладил кожаный нос и быстро поднялся по ступенькам. Дверь была не заперта, все правильно. Еще с порога до моих ушей донесся непривычный звук зуммера, а потом постукивание, словно кто-то аккуратно пытался долбить штукатурку на стенах. «Что за дела, ребята?» Я осторожно шагнул внутрь. Двое реставраторов, сидя на корточках у алтарной зоны, действительно что-то расковыривали там под самым полом. Рядом валялся портативный металлоискатель, небольшая брезентовая сумка с инструментами и смятый архитектурный план нашей церкви. Клад они, что ли, тут ищут? «Доставай быстрее!» «Это он, точно он! Мы богаты!» Они окончательно раздолбали кусок крашеной извести, вытаскивая запыленную жестяную коробочку из-под монпансье. «Открывай! Сейчас, аккуратнее! Подцепить чем-нибудь надо!» «Это подойдет?» Я подал плоскогубцы из сумки. «Да, спасибо!» Следующую минуту, пока один возился с коробкой, другой обалдело уставился на меня. Обоюдное молчание длилось не более полуминуты, после чего уже оба кинулись в атаку. Опытными рукопашниками они не являлись по факту, признаем сразу. Поэтому один повис у меня на ногах, а другой попытался изобразить борца греко-римского стиля, то есть повалить меня, обхватив подмышки. Я мгновенно обвесил ему три хлестких удара кулаком в бок, в ухо и в челюсть. А потом «Сдохни, гад!» — заверещал второй, и жуткая боль пронзила все мое тело от сгиба колена до кончиков пальцев рук. Я бухнулся на пол, сотрясаясь в судорогах. Мозг абсолютно был ясным, сознание трезвым, но горящие мышцы словно окаменели, сжатые раскаленными стальными тисками. Электрошокер — вот как называется эта штука. Хороший аппарат, пробивает даже через куртку или толстую одежду, а меня шарахнули под колено, сквозь обычные джинсы. Если правильно помню, такие шокеры раньше изготавливались только для нужд полиции, но сейчас их может купить любой желающий. Разрешенное оружие личной самообороны, так сказать. Валим отсюда. А с этим что? Что с ним? Мне отвесили два тяжелых пинка под ребра. Проваляется тут минут 10-20, не наша проблема. Посмотри, из уха кровь не идет. Все верно, все так. Я вряд ли смогу встать, чтобы хоть кого-то там остановить. Меня погубила самонадеянность, а ведь, как говорят в Китае, улица полна мастеров. Да, я умею драться. Сейчас уже очень хорошо умею, но оказывается, против вовремя примененного электрошокера все фигня. Двое реставраторов, быстренько собрав вещи, рванули к выходу. Скрипнули двери, потом оба быстренько вернулись назад. «Там собака!» — услышал я. «Че делать?» «Дай ей ногой по морде». «Ага, она здоровенная. Пошли, шокеры против собак работают». «Гес!» — прошептал я. Губы тоже практически не слушались. «Гес, беги!» В общем, когда они скрылись за дверями, ярость переполнявшего меня достигла своего апогея. Скрипя зубами и в кровь кусая губы, я заставил себя опереться на правую руку, исколотую тонкими иглами, так что хотелось выть. Потом я поставил себя на колени, упал, встал снова, пополз. Когда кое-как добрался до дверей, оказалось, прошла вечность. «Я иду, я сейчас, держись!» «Гав!» — вежливо приветствовал меня мой напарник, стоя над двумя уткнувшимися в снег грабителями. «Задница Вольтерова, как же я люблю этого несносного пса!» Но, как оказалось, эти двое были не единственными нарушителями спокойствия. На освещенную церковную землю, проваливаясь копытцами в глубоком снегу, начали заходить бесы. Крупные, мускулистые, рогатые, не шелупонь какая-нибудь. Судя по внешнему виду, явно из боевых, то есть по нашей классификации, это чистопородная ненависть, ярость, злоба, гнев. Практически без посторонних примесей. Интересно, кто таких вырастил и где их набирали. А следом за ними в ворота вальяжно шагнул высокий черт в элегантном пальто и модной пыжиковой кепке, типа весь из себя Мефистофель. «Тео и Гес, какая встреча!» Те, кто нежданным был, явились первыми к чужому пиру. Без улыбки продекламировал он, дважды хлопая в ладоши. «Ну что ж, я милостив сегодня и даже, может быть, какое чудо готов делиться. Эти двое ваши, а их добыча мне уйдет в карман». «Это из Шекспира?» Все еще с трудом ворочая губами уточнил я. «Конечно нет, но быть люблю на стиле». «Подожди пару минут», — сипло попросил я, обращаясь уже к своему доберману, и нырнул обратно в храм. Пес не был в курсе моей стратегии, но на всякий случай послушно кивнул. Он и близко не мог предположить, что я его брошу, а потому верил безоглядно. Бесы меж тем выстроились в знаменитый клин немецких рыцарей, так сказать, свиньей, и ожидали команды. Черт, так и не дождавшись моего возвращения, наконец-то махнул рукой. Нечистые двинулись вперед, печатая шаг. «Простите», — запыхавшись, извинился я, вновь выходя из дверей на порог, с ведром в руках. «Мышцы болят, все тело как в огне, не смог быстрее». «Ведро? Странно-странно. Это какое-то оружие изобретения иудейских мудрецов? На голову ли мне его наденешь? Или просто будешь каждого гвоздить им по башке рогатой?» «Не-не-не, лучше всех сразу», — тихо выдохнул я, прикидывая расстояние. «Войны выигрывает артиллерия». 15 литров святой воды, взлетев вверх, накрыли бесовское войско с головой. Громыхнуло так, что в храме стекла зазвенели. Столб черного дыма поднялся с места бывшей дислокации рогатого отряда. Не уцелел никто. В воздухе резко запахло пеплом и серой. Я кое-как кувыркнулся с крыльца, доковылял до Гесса и встал рядом. «Ты в порядке? Лезь тебя». «Понятно. Держи этих двоих под присмотром. У них еще вроде такая штука была». Мой пес лапкой показал мне на валяющийся рядом электрошокер. Вот, собственно, как раз в эту минуту я и получил первый пинок. Крайне раздраженный, если не сказать взбесившийся черт, поймал меня за воротник, поднимая из снега и ставя на ноги. «Каков наглец! Вы только посмотрите! Все тут разнес и типа ни при чем? Да морду вам набить за это мало, хотя, возможно, было бы проще свернуть башку, как чахлому куренку». «Пошел ты нахер, модный недоносок!» Почти в ритмику неизвестной мне пьесы откликнулся я, прикладывая к его кадыку поднятый электрошокер и нажимая спуск. Треск, запах озона, короткая синяя молния. Еще одна, уже зеленая. И еще. Элегантный черт ахнул, вывалил синий язык, дернулся, обмикая, словно половая тряпка, но я и не отпускал. Такая сволочь заслуживает длительного заряда. Я долбанул его трижды. «Тео, ты мой герой!» Гес кинулся ко мне на ручки, естественно, сбив меня в ближайший сугроб. А двое так называемых реставраторов из центра, быстренько вскочив на ноги, рванули на утек. Впрочем, ушли они не дальше церковной ограды, потому что в проходе уже стоял с пистолетом на изготовку сержант полиции Бельдыев. «Иду мимо, тут взрыв. Думаю, опять отец Пафнутий развлекается». «Сержант, задержите этих двоих. Они украли ценные артефакты из храма». «Опаньки, стоять!» Дуло пистолета мгновенно переместилось на незадачливых грабителей, резко упавших на колени. «Объясняемся по одному. Короче, если опустить все детали и как-то максимально скомкать текст, не размазывая мармелад тонким слоем по окрестностям, то все закончилось наилучшим образом. Двое парней, что рылись в стене Воскресенского храма, пуская неискренние слезы, признали, что их черт попутал. Да-да, тот самый, модный тип с мефистофельским профилем, которого я вырубил электрошокером. Типа он нанял их в Архангельске в реставрационной мастерской, так что по поводу профессии они не врали, их документы были подлинными. Цель заключалась в том, чтобы вскрыть тайник, оставленный еще с времен революции. В жестяной коробке из-под сосательных конфет лежал старинный православный крест в серебре, украшенный драгоценными камнями. Как сказал позднее отец Пафнутий, сверившись с архивными записями и фото, это был крест еще начала XIX века, переходящий от одного батюшки к другому со всем наследством и хозяйством Воскресенского храма. Редкая вещь. Статусная. Откуда появилась карта с указанием его местонахождения, мы так и не узнали. Черт в пальто, пользуясь общей суматохой, умудрился как-то исчезнуть, но, кажется, после урока электричества, полученного у нас, вряд ли он хоть разок сюда еще вернется. А, кстати, жаль, мы с Гессом не наигрались. Ждем второго раунда, Декарт вам в печень. Немного забегая вперед, скажу, что эта история закончилась совсем не так, как должна была. Во-первых, у расхитителей культурно-исторических ценностей конфисковали шокер, потом с ними была проведена соответствующая беседа. Их попросту отдубасили крепко в участке, после чего, без предъявления обвинений, выкинули на улицу пинком под зад. Как они добирались к себе в Архангельск, одному богу известно. Однако чиновник из районной администрации не пострадал за то, что привел к нам грабителей, то есть сохранил лицо. Ради чего все это дело замяли? А единственно ради того, чтобы старинный крест не был передан властям, как свидетельство преступления. Церковная реликвия осталась при Воскресенском храме у отца Пафнутия, также пошедшего на сделку со следствием. Не знаю кому как, но в принципе вроде бы все оказались довольны. Даже побитые реставраторы признавали, что весьма и весьма легко отделались. Кажется, я периодически искрил еще до вечера, хотя горячая баня привела мои мышцы в рабочую форму. Мой пес не пострадал, хотя электрошокер, как уверяют изготовители, может, если не остановить, то вот уж прям жутко запугать собаку треском и запахом озона. На героического добермана эти примочки не действовали, а под прямой удар током он им не подставился, профессионально завалив криминальную парочку в снег и предупредив вслух, что уши обгрызет, если они только дернутся. От страха они даже не поняли, что Гес говорил с ними на чистом русском, но главное послушались. После ужина, пока батюшка по сотовому утрясал с вышестоящим церковным начальством какие-то моменты с находкой того самого старинного креста, я вывел добермана погулять. Пользуясь моментом, просто уселся на крылечке, прикрыл глаза, но не уснул. Нет, меня все чаще тревожили странные мысли, более свойственные 17-летнему подростку или престарелому буддистскому монаху, никак не пекущемуся о собственной душе, я вновь начал искать себя. Кто я по факту в этой жизни? Нас учили, что всегда есть несколько таких ипостасей. Во-первых, допустим, я сам по себе человек, мужчина, год, философ, военный, бесогон, все это я. Могу потрогать сам себя за нос, постучать кулаком по лбу, то есть убедиться в чисто физической реальности себя, а не только я мыслю, следовательно, существую. Хотя и эта бессмертная классика, с ней не поспоришь. Во-вторых, есть тот я, которого видят окружающие. Меткого стрелка, грубияна, удачливого ловца бесов, недоучку, неопределившегося в себе парня, сманившего чужую собаку, лихого забияку, хорошего парня, зануду, скучного монашка, подозрительного типа, якшающегося с чертями и голыми демонессами в бане, так кого? В-третьих, я сам по себе, тот ли я, каким хочу быть? Почему мы вынуждены вечно выбирать, какую часть себя сделать главной в жизни, а какую, какие, задвинуть в долгий ящик? Допустим, сейчас я послушник и бесогон. Но это два взаимоисключающих понятия. В послушании всегда есть добровольный отказ от индивидуальности собственного мнения, агрессии и инициативы. Вот только изгнание бесов требует как раз прямо противоположного. Сила, реакция, вера, тренировки, умение работать в одиночку и в команде, мгновенно оценивая ситуацию и принимая математически выверенные решения, иначе просто не выжить. А ведь есть еще я в подсознании и в инстинктах, есть я в глазах и умах людей, ни разу меня не видевших, но имеющих обо мне свое собственное мнение. Так кто я? Почему я не могу буквально сейчас по-хорошему выпросить Гесса, потом забрать Марту, официально оформить наши с ней отношения, купить квартиру и жить как нормальные люди где-нибудь на побережье, преподавая философию юным умам Краснодарского края? Разве я этого не хочу? Хочу. Тогда почему же не делаю? Потому что хочу не этого. А чего же тогда? Ох, Тео, я тебя, лись. Хочешь погладить мой зад? Вот, собственно, и все. На этом его предложение и заканчивается вся философия культурного Запада, уступая место буддистскому восприятию мира. Собачка просит погладить ее, так погладь. Да воздастся тебе это кармой в следующем перевоплощении. Не ищи смысла жизни, она вечна. Просто наслаждайся всем, что она может представить тебе прямо сейчас. Принимай относительность добра и зла, как ступеньки на духовном пути к познанию непознаваемого, ибо путь всегда важнее цели. «Паря, тебя тут вот вызывали», — обратился ко мне отец Пафнутий, когда мы вернулись с прогулки домой. «Но я от тебя на вечер-то отмазал. Отдышись, выспись, завтра вот пойдешь. Система-то поди никуда не денется». «Спасибо, отче», — от души поблагодарил я. Бросил взгляд на часы, понял, что ноги подгибаются, и, держась за стенку, добрался до своей койки, на которую и рухнул носом вниз. На всю оставшуюся жизнь запомню, что такое удар электрошокером и каковы бывают последствия. Даже ночью пару раз просыпался от ощущения раскаленных игл, пронзающих все тело. Казалось, каждое нервное окончание до сих пор содрогается от боли, а мысли не отпускали. А стильному черту каково сейчас? Он-то получил заряд покрепче, у него между рогов даже электрическая цепь образовалась, сине-зеленая. Красиво! В конце концов, ко мне приперся сонный зевающий Гесс, два раза лизнул меня в шею и бесцеремонно улегся спать рядом, подвинув меня к стене. Я обнял его, успокоился и, наконец-то, спокойно уснул под ровное собачье сопение. Сначала спал без снов, но под утро меня накрыло. Мне снилось, будто бы мы сидим с отцом Пафнутием где-то в кафе типа «Шоколадница». И разговор у нас долгий, обстоятельный, важный. Мы говорили о вере, то есть о том, что глубоко лично для каждого человека, и как раз-таки при попытке озвучить собственные религиозные воззрения, они перерастают в упертые убеждения, теряя зачастую само понимание веры как таковой. Вера подразумевает просто верить. Безоглядно доверять кому-то или чему-то не только собственную жизнь, но и своих близких. Но по сути, имеем ли мы право отдавать на веру жизнь другого, не спрашивая его разрешения? Если ребенка крестят или обрезают в младенчестве, то кто дал нам право решать хоть что-то за него? Нет, если верить, что Бог дал дитя, то оно уже и не твое, а раз не твое, то Богово. И с тобой рядом будет лишь на коротком, длинном отрезке твоей жизни или его жизни. Тогда почему ты взялся решать за него, еще до того, как он вообще появился на свет? Потому что верим, что так правильно. Правильно, потому что так было всегда, так жили наши предки и их предки. В преемственности традиции есть некая определенность, помогающая выжить. Но где та грань между верой и слепым подражанием? Ходишь в храм, значит веруешь. Ага, как же. Еще скажите, что любой священнослужитель любой религии мира непременно истинно верующий. Я вообще мог бы ржать над такой наивностью с утра до вечера. Вот, допустим, мы гоняем бесов, видим темную сторону, знаем, что, соответственно, есть и светлое. Я сам так даже ангелов видел, Марту и Дезма. То есть никак не отрицаю реальности существования Бога. Но верующий ли я? не испытываю ли сомнений, отказываюсь ли от мести, молюсь ли беспрестанно, как учили святые старцы, готов ли в свой час принять мученический венец как высшую ипостась служения Всевышнему, а вот не знаю. Кажется, на этом я и проснулся, с тяжелой головой и ломотой во всем теле. Нетерпеливо поскуливающий пес топтался с лапы на лапу у дверей в сене, ему пора гулять, организму не прикажешь. Стою, напарник, сейчас, дай одну минуточку. Пошли, Гес. Умение отдавать уверенные приказы тихим шепотом всегда полезно, если кроме вас с собакой в доме есть и другие жители. Оранжевый бес в юбочке выскочил за нами, прыгая по деревянным перилам крыльца, поэтому на этот раз прогулка вышла достаточно скомканной. Да, собственно, я лишь сбегал назад в дом за оружием и святой водой, пока мой доберман помечал столбы и носился по двору, разминая лапы. Он тоже понимал, что нас зовет походная труба, поэтому управился совсем побыстрее. «К Марте за вкусняшками!» Я кивком головы указал на оранжевую бесовку. Мой пес крайне вежливо пнул ее тяжелой лапой. В тот же момент мы были перенесены в белый коридор системы. Двое бесобоев на лавке приветствовали нас крепким рукопожатием. Одного сразу вызвали в офис, а второй немолодой мужчина в семейных трусах, стоптанных тапках, с испитым невыспавшимся лицом и большущим крестом под застиранной синей майкой, тихо заговорил мне на ухо. «Слыхал, поди, как якутянку-то прижали. По елику ушла она. Нет ее боли. Давеча капитан дальнего плавания из Сталина хвастал, что где пришла она, к нему покаялась, рыдала, божилась, что ни одному бесогону впредь и зуба единого не покажет. Ух ты!» — старательно удивился я. «А после, кабы у них в каюте капитанской непосредство срамное приключилось, вроде как неутомимая она, аки кобылица, а он все одно ее 6 раз объездил. Нет, запамятовал, 7 раз. Вот оно, какие чудеса-то в миру творятся». Я старательно грел ушки, но, кажется, мало чего понял. Если бы до него дошло, что кто-то там из Сталина пытается перевести себе на счет призовые баллы за наши заслуги, то нашел бы этого болтливого капитана и откусил бы ему то, чем он хвастался. И нет, это не язык. Следующий. Мужчина в майке опустился на колени прямо перед дверью, широко перекрестился, стукнулся 3 раза лбом об пол и только после этого встал, осторожно касаясь дверной ручки. Странный тип. Но каких только людей не бывает в Ордене Бесогонов. Система придирчиво отбирает практически всех, кто способен видеть нечисть и готов давать ей отпор, а вот сложность задания определяется уже исходя из сил и опыта каждого индивидуума отдельно. Возможно, нам еще дают не самые сложные. «Тетенька Якутянка больше не придет? Я ее кусь не успел». «Уверен, что у тебя еще будет шанс. Ты добрый, лись тебя. Следующий». Мы встали и прошли в офисный кабинет, где за рабочим столом восседал черный ангел в строгом сером костюме тройки. На его набрялинином проборе могла бы подскользнуться любая блоха и сломать себе ногу. В глазах Дезмо читалось презрение и скука. «Агент Фролов, для вас есть...» «И Гес, не обижай собаченьку!» «Агент Фролов и его доберман Гес», без малейшего раздражения поправился он. «Для вас есть задание. Вторая мировая война, оккупированный фашистами Париж. Мастерская испанского художника Пабло Диего Пикассо. Без гордыни и чрезмерной храбрости. Ваша задача — спасти гения от него же самого. Имеется в виду история с Герникой? Да. Но в целом все тоньше, как вы помните. Если помните, конечно. Адольф Гитлер, сам не сложившийся художник, ненавидел абстрактное искусство, считая его первым признаком разложения нации. Однако именно в этот исторический период Пикассо почти отошел от реализма, полностью посвятив себя новым течениям. «Ничего не понял», — жалобно обернулся ко мне пес. «Кого кусь-то?» «Марту», — ответил ему Дезмо. «Она отвечает за это задание и встретит вас уже в мастерской. Постарайтесь, чтобы девушка не пострадала. Надеюсь, хоть с этим вы способны справиться?» Черный ангел закончил речь риторическим вопросом и нажал на клавишу компьютера. В общем, из светлого офиса системы неведомая сила неумолимого прогресса научной мысли перенесла нас в сумрачный холодный коридор неизвестного дома. Пахло вареной картошкой, сыростью и несвежим бельем. В конце коридора светилось небольшое окно, где в утреннем мареве угадывались классические пропорции Эйфелевой башни. «Мы в Париже!» Я сентиментально выдохнул облачко пара. «Город влюбленных, вина и сыра. А мясико? Мясо по-французски? Тебе понравится. На меня смотрел мой доберман в той же зимней шапке со звездой и фуфайки. То есть его никак не изменили? А кто же сейчас я? Ты Тео, мой любимый хозяин и друг. Я хороший мальчик, погладь мой зад. Так значит, на этот раз Дезмо даже изменение личин для нас не обеспечил. И это при условии, что мы находимся в центре города, захваченного армиями Третьего Рейха. Да каждый второй немецкий офицер только и мечтает, как заполучить себе благородную собаку Хэра Добермана в форме белорусского партизана. Ну вот и как прикажете этого гада с крылышками потом называть? Идем. Куда? К Марте. Гесс уверенно мотнул мордой в сторону одной из дверей. Ни номера квартиры, ни таблички там не было, но и не доверять чуткому носу моего напарника тоже глупо. И если он утверждает, что она там, значит, я вежливо постучал в дверь. «Кудьяблос!» «Какого дьявола?» на испанском. «Доброе утро, месье Пикассо!» — прокричал я, надеясь быть услышанным. «Откройте, пожалуйста, у нас неотложное дело. У вас? Вас там много? Двое. Я и мой пес». «А, так что же вы сразу не сказали, что с вами собака?» В двери раздался скрежет поворачиваемого ключа, и мы вошли в чуть более отапливаемое помещение. Ну как, градуса на 2 теплее, чем в коридоре. Пар изо рта почти не вылетал. Ключевое слово «почти». Мастерская была достаточно просторной, поэтому маленькая чугунная печь никак не могла ее спасти. 2 стула, табурет, узкая кровать в углу, стены почти с потолка и до пола увешаны картинами. От ярких цветов и сумасшедших линий пестрило в глазах. Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Мария де Лос Ремедиос Сипериано де Ла Сантима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо Малага Испания. Чем обязан? Федя из России, скромно представился я. Можно Тео, это для своих. О, Ротфронт, вы тоже боретесь с фашизмом. Великий художник, уже активно лысеющий, с двухдневной щетиной на подбородке и пронзительными карими глазами в обрамлении длиннющих ресниц, протянул мне руку. Я пожал ее. На пальцах остались следы синей масляной краски. Прошу прощения, что вынужден отрывать вас от творчества, но вот только тут я заметил Марту. Декарт мне в печень, она позировала маэстро. Одетый, разумеется, холодрыга же. Толстое шерстяное платье ниже колен, вязаные чулки, платок на плечах, короткие сапожки, волосы распущены, рядом валялись листы бумаги с эскизами тушью, а на стареньком мольберте уже был набросан углем предварительный рисунок на холсте. Очень бы я сказал авангардный. «Диос мио!» «Боже мой, испанский! Какой великолепный зверь! Что это за порода?» «Доберман», — ответил я, пытаясь незаметно привлечь внимание своей девушки, но... Рыжая нахалка демонстративно вздернула носик, не удостоив меня даже взглядом. «Как же, теперь она не абы какая сотрудница в офисе системы, а натурщица самого известного художника 20 века. Это же по факту прямой билет в бессмертие. Я хочу его нарисовать. Если бы только я знал о нем раньше, этот песик занял бы свое место в Гернике. Пылкий Пабло Диего, можно не называть его полного имени, все равно его никто не запомнит, бросился к кровати, доставая из-под подушки пачку бумаги. «Вообще-то мы по делу. Потом, все потом. Сядьте куда-нибудь, поговорите с мадемуазель, не мешайте мне». Гесс покосился на творца, понял, чего от него хотят, стянул передними лапами шапку с головы и уселся на пол, принимая горделивую позу. «Он совершенен!» — едва не заплакал художник, но прежде чем был готов хотя бы один набросок, в дверь забарабанили. Послышались приглушенные команды на немецком. Так, получается, сейчас они войдут, испанская гордыня подтолкнет его и вспыхнет. Он погонит их из мастерской. Дальше автоматная очередь или выстрелы из парабеллума, и все. Героическая смерть еще одного гения. Фашисты особым трепетом к людям культуры не страдали. Федерико Гарсия Лорка они расстреляли, не задумываясь, зарыв неизвестно где, хотя какой был поэт. Минуточку, но с другой стороны, мы же знаем, что Пикассо выжил и много работал в послевоенные годы. Значит, у нас все получится. История не знает сослагательных наклонений. Мы сию же минуту изгоним беса и спасем великого художника. Вот только почему я не вижу Рогатого? И Гесс молчит. Ох, нет. Где нечистый? Стучит в дверь, откликнулся маэстро, яростно комкая листы бумаги. Откройте, друг мой, иначе они все тут разнесут. Я свистнул добермана, который в ту же секунду понятливо занял оборону у ног Марты, потом выровнял дыхание и дважды повернул медный ключ в замке. «Гутен морген, хер Пикассо!» — В мастерскую вошли четверо. Высокий, очкастый тип в штатском, одет в кожаное пальто и фетровую шляпу. С ним трое солдат в шинелях и касках. Автоматов ни у кого не было, только штурмовые винтовки через плечо. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, кто перед нами. Знакомые все лица. «Большая честь застать вас за работой», — без малейшего акцента очкастый черт перешел на французский. «Прошу, взгляните, это ваша работа». Он выложил на стол фотографию Герники, гордого испанского города, полностью стертого с лица земли немецкими бомбардировщиками. «Нет, это ваша работа», — не задумываясь, ответил Пикассо. Трое чертей неторопливо сняли винтовки, но тут главный заметил нас. «Тео и Гесс? Вы чего, парни? У вас хоть каплю совести есть? Куда не ткнешься, там везде вы. О, mein der Teufel, дайте уже себя убить». Мгновением позже мастерская великого живописца превратилась в ад. Рыжеволосая Марта ловко закатилась под кровать и верещала уже оттуда, как резаная, на одной истерической ноте, в смеси восторга, испуга и бешеного веселья. Фашисты палили во все стороны, действуя меж тем достаточно профессионально, чтобы не попасть в драгоценные картины. Мой пес, выпрыгнув из фуфайки, профессионально накинул ее главному черту на голову, и пошел в психическую атаку на остальных. «Я вас всех кусь, 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 нехорошие дяденьки!» Если кто видел, с какой скоростью движется резвый доберман в узком пространстве комнаты, по никому непонятной траектории, непредсказуемо отталкиваясь от стены, бегая по потолку, с пастью полной жутких клыков, роняя пену во все стороны, то вы меня поймете. Собаченька ведет себя так, если любимый хозяин пропал уже целых 5 минут назад, а телефон психологической поддержки рекомендует старательно повыть в окно, после чего начинает нервно грызть диван. Я же сцепился в клинче с очкастым. Он оказался куда ловчее прочих. Дважды выстрелил в меня, но не попал. Мой наган также дважды рявкнул в ответ, но серебряные пули этого гада не останавливали. Пришлось перейти на бокс. Он врезал мне скользящим в челюсть, и я приложил его с размаху перстнем отца Пафнутия в лоб. Впрочем, веселье не затянулось. Горячий испанец с руганью выскочил за дверь, стучась ко всем соседям и в голос крича «Вива ля Франс!». А уже через минуту или две, никто же точно на секундомере не подсчитывал, в мастерскую вломились с десяток яростных французских патриотов. Бедных чертей гвоздили всей толпой. Всем подряд пощады не было никому. Москва, Мадрид и Париж в едином порыве героического вдохновения показывали высокомерному Берлину, что они думают о мировом господстве арийской расы. Очкастый, потеряв и очки, и шляпу в брызгах стекол, вылетел в нераскрытое окно с 4-го этажа. Следом за ним, доламывая останки рамы, были выкинуты и остальные. Смятые фашистские каски валялись на мостовой. Победа являлась полной и безусловной. Я как раз успел поднять с пола чудом незатоптанный лист бумаги, где черным пером была изображена Марта, сидящая в кресле. Волосы вьются, один глаз выше другого, половина головы лысая, на руках по 6 пальцев, несколько объемная, но странным образом гармоничная. В общем, кто я такой, чтобы судить о творчестве великого художника? Пикассо достал 2 бутылки вина. Пока французы плясали, отмечая победу, мы с Гессом отошли в сторонку. Никаких бесов не было, но, наверное, с заданием мы справились, черти-то изгнаны. Вполне похоже, присев на корточки, я показал рисунок Марте. «Я там толстая, только попробуй хоть кому-нибудь показать. Моя рыжая любовь, краснее, словно маков цвет, пригрозила мне кулаком из-под кровати». Что ж, в свою очередь и мне оставалось только улыбнуться в ответ, сунув рисунок за пазуху. Кажется, в мастерской резко потемнело, нет? Хорошо еще, что доберман успел цапнуть в зубы фуфайку и шапку, потому что практически сразу нас вернули домой.